И тут же исчез Ральф и Глик.
«Считаете это совпадением?»
«Возможно», — уклончиво ответил Бен, вспомнив, как Сьюзен призывала его быть осторожным. «Но это странно. Я просмотрел подшивки Леджер с 1939 по 1970 год. Так, на всякий случай. За этот период исчезли трое подростков. Один просто сбежал, и его позднее нашли в Бостоне, где он устроился на работу. Для своих 16 лет он выглядел старше. Другой утонул в реке, его выловили через месяц. А третьего нашли закопанным возле шоссе 166. Видимо, его сбили на машине и закопали, чтобы спрятать концы в воду. Все исчезновения прояснились. Возможно, и с Гликом точно так же все разъяснится. Возможно. Но вы в это не верите. А что вам известно о Стрекере?
Абсолютно ничего, признался Бен. Я даже не уверен, что хочу с ним знакомиться. Сейчас у меня в голове зреет отличный сюжет, основанный на определенном представлении о Марстон-хаусе и его обитателях. Если вдруг выяснится, что Стрейкер — самый обычный бизнесмен, а, скорее всего, так оно и есть, это может выбить почву у меня из-под ног и лишить запала.
Но это вряд ли. Вы в курсе, что он сегодня открыл магазин? Тогда заглянула Сьюзен Нортон с матерью. Черт... Женщина в городе давно не терпелась удовлетворить свое любопытство. По свидетельству такого надежного источника, как Дэл Марки, даже Мэйбл Уэртс не поленилась туда приковылять. Хозяин магазина произвел на всех впечатление. Одет с иголочки, совершенно лыс, учтив и обходителен. Настоящий душка. Я слышал, что ему даже удалось кое-что продать.
«Потрясающе!» — ухмыльнулся Бен.
«А его компаньона кто-нибудь видел?» «Он будто бы закупает товар».
«Будто бы».
Мэтт пожал плечами. «Я не знаю. Все запросто может оказаться именно так, как выглядит. Но дом не дает мне покоя. Как будто эта парочка специально его отыскала. И я с вами согласен. Этот дом похож на идола, восседающего на холме».
Бен кивнул.
«К тому же снова исчез ребенок. А брат Ральф и Дэнни умер. И это в 12 лет». Причина смерти — злокачественная анемия.
А что в этом необычного?
Конечно, очень жаль, что молодой доктор Джимми Коуди в свое время учился в нашей школе, Бен. Тогда он был сорвиголовой, а вот доктором стал хорошим. Но учтите, все, что я говорю, только слухи.
Понятно.
Я был у него на осмотре и случайно упомянул, каким ударом смерть мальчика должна стать для родителей после исчезновения их младшего сына. Джимми сказал, что они с Джорджем Горби устраивали консилиум. То, что у мальчика было малокровие, сомнений не вызывало. Содержание эритроцитов в крови мальчишка возраста Дэнни должно в норме составлять от 85 до 98%, а у Дэнни оно упало до 45.
Ничего себе! — поразился Бен.
— Они кололи ему витамин В12, кормили телячьей печенкой, и, казалось, парень пошел на поправку. На следующий день его даже собирались выписывать, а потом вдруг раз — и скоропостижно скончался.
— Только не рассказывайте об этом Мэйбл Уэртс, — отозвался Бен. — А то и начнут мерещиться в парке индейцы с духовыми трубками для стрельбы отравленными дротиками.
«Я никому об этом не говорил, кроме вас, и не собираюсь. Кстати, Бен, на вашем месте я бы не стал распространяться о сюжете своей книги. Если Лоретта Старчер спросит, о чем вы пишете, скажите, что об архитектуре».
«Мне уже давали такой совет».
«Не сомневаюсь, что Сьюзен Нортон».
Бен взглянул на часы и поднялся. «Раз уж речь зашла о Сьюзен,
период ухаживания в самом разгаре», — догадался Мэтт. «Мне, кстати, тоже надо появиться в школе. Мы репетируем третий акт пьесы огромной общественной значимости под названием «Проблема Чарли».
«И что это за проблема?»
«Прыщи!» — пояснил Мэтт и улыбнулся.
Они направились вместе к выходу, и Мэтт задержался надеть спортивную куртку с логотипом школы. Бен подумал, что, судя по фигуре, того можно было запросто принять за постаревшего учителя физкультуры, а вовсе не словесности с его сидячим образом жизни.
Правда, лицо Мэтта выдавало интеллект, хотя и было слегка задумчивым и каким-то целомудренным.
«Послушайте», — обратился учитель к Бену, когда они вышли на крыльцо, — «а какие у вас планы на вечер пятницы?»
«Не знаю», — ответил тот. «Может, сходим со Сьюзан в кино. Выбор тут невелик».
«У меня другое предложение. А что, если нам объединиться и съездить втроем в Марстон-хаус, чтобы познакомиться с новым владельцем? В качестве депутации от горожан, разумеется».
«Отличная мысль», — одобрил Бен. «Нанесем визит вежливости».
«Провинциальное проявление гостеприимства», — согласился Мэтт.
«Я поговорю завтра со Сьюзом. Думаю, она согласится».
«Отлично!»
Мэтт поднял руку и помахал Бену на прощание. Тот в ответ дважды нажал на клаксон, и Ситроен скрылся за холмом. Мэтт постоял на крыльце еще с минуту. Засунув руки в карманы куртки, он смотрел на дом на холме. Третье. В четверг репетиции не было, и около девяти Мэтт заехал к Делу выпить пару кружек пива. Если этот недоумок Джимми Коуди не желает ничего ему прописывать от бессонницы, он сам найдет себе лекарство. Когда не играл оркестр, в заведении Делла народу собиралось немного, и Мэтт заметил только трех знакомых. В углу потягивал пиво Пронера Крейг. Флойд Тибетс сидел мрачнее тучи. На этой неделе он общался со Сьюзен три раза. Дважды по телефону и один раз у них дома в гостиной, но ни один разговор не получился. А Майк Райерсон сидел в дальней кабинке у самой стены. Мэтт подошел к стойке, за которой Дал Марки протирал стаканы, и поглядывал на экран портативного телевизора, где шел детективный сериал «Айронсайд».
«Привет, Мэтт, как жизнь?» «Идет потихоньку». «Сегодня тут тихо».
«Да?» — пожал плечами Дэл. «В кинотеатре под открытым небом показывают пару новых фильмов про байкеров, и тут я не конкурент. Бокал или кувшин?»
«Давай кувшин».
Дэл наполнил кувшин, снял пену и долил еще пару дюймов. Мэтт расплатился и, поколебавшись, направился к кабинке, где сидел Майк. Как почти вся молодежь Салем-Слота, тот в свое время изучал английский на уроках Мэтта, и учителю он нравился. При средних способностях Майк добивался результатов выше среднего благодаря редкостному усердию и всегда переспрашивал до тех пор, пока новый материал не становился ему понятен. Кроме того, он обладал отличным чувством юмора и независимостью суждений, что делало его любимцем класса.
«Привет, Майк!» — поздоровался Мэтт. «Не возражаешь, если я составлю компанию?»
Майк Райерсон поднял глаза, и Мэтт поразился. Его первой мыслью было, что тот принял дозу, причем тяжелых наркотиков.
«Конечно, мистер Берг, присаживайтесь!» Его голос звучал безжизненно, а лицо было неестественно белым, с темными кругами под глазами.
Зрачки у Майка были расширены, отчего глаза выглядели огромными и лихорадочно блестели. Руки, казавшиеся в полумраке сделанными из фарфора, медленно шевелились. Бокал с пивом стоял нетронутый.
«Как дела, Майк?»
— Мэтт налил себе пиво, стараясь не расплескать. Руки у него дрожали. Его жизнь всегда протекала размеренно, без особых радостей и переживаний, особенно после смерти матери, случившейся 13 лет назад. И, пожалуй, самым большим источником огорчений для него являлись несчастья, постигшие некоторых из его учеников. Билли Ройк погиб во Вьетнаме. Его вертолет сбили за два месяца до прекращения огня. Салли Гриер, одна из его самых талантливых и жизнерадостных учениц за все время преподавания, убил пьяный ухажер, когда она сказала, что больше не хочет его видеть. Гэри Колман ослеп из-за какого-то неведомого заболевания зрительного нерва. Дак, брат Бадди Мэйбери, единственный толковый отпрыск в этой полоумной семье, утонул во время купания. И, конечно, наркотики. Медленная смерть. Не все, кто переходил вброд Лету, реку забвения в подземном царстве, желали в ней остаться навечно. Но и тех, кто предпочел жить в мире грез, было немало.
«Дела?»
— медленно переспросил Майк.
«Не знаю, мистер Берг. Похвастаться нечем».
«Какого дерьма ты набрался, Майк?» — мягко спросил Мэтт.